прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение – это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Прощение». Сегодня 13 октября. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. Телефон нашего эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Или же заходите на наш сайт radioteos.ru и присылайте свое сообщение. radioteos.ru. И шлите свое сообщение нам сюда, в эфирную студию. Мы будем его читать и озвучивать в эфире. Ну, конечно же, нас можно слушать в интернет и на мобильном приложении Teos FM и читать раздел «Блоги» там же, на нашем сайте. Блог нашей передачи. Загляните, почитайте, отзывайтесь, откликайтесь, присылайтесь. Вот так можно сказать. Вот, что еще? Вы знаете, что у нас уже слышали, наверное, эту трагическую новость, что у нас, так сказать, смертью храбро погибла наша прежняя почта, но у нас есть почта новая. Теперь она немножко сложнее для восприятия, но, тем не менее, звучит так. NAT, то есть NAT, точка, потом HFTH. То есть HFTH. Вот такие четыре буковки. А потом уже собачка yandex.ru. Вот nat.hfth собачка yandex.ru. Привыкайте. Мы тоже пытаемся к ней привыкнуть. А она, наверное, к нам. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина. Сейчас узнаем, работает ли.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Работает, Наталья Аркадьевна. Все хорошо.
Завели ее, да?
Ну, включили.
Включили, кнопку нажали.
Ну что ж, значит, мы наш эфир продолжаем. Так, друзья мои, посмотрим, что нам тут прислал, может быть, кто-то. Так, ну, пока что ничего не дошло.
Знаешь, я тут прочитала статью, ну, статья или интервью, я не очень поняла, что это, я так достаточно бегла, с Петром Мамоновым. Ну, ты знаешь, да, он певец,
да, да.
По-моему, он рок-н-ролльщик, как он
кто
говорит
он
о себе,
только
да?
не является, кем он только
вот,
не является.
Вот, он актер, он играл в фильме «Остров», играл вот этого, там, как старца такого, да, к которому все приходили. Вот, что, ну, чтобы там как бы он помог и так далее. И в фильме «Царь» он играл, по-моему, он Ивана Грозного там играет, да?
Царя.
Если я правильно
в фильме
помню, да,
«Царь», царя. Он играл царя.
Да, в фильме «Царь» он играл царя. И вот он достаточно такой большой, его интервью, его рассуждения. В общем, тут есть очень много таких интересных моментов. Но вот, в частности, мне понравилось очень, как он тут вот говорит, кто-то ему сказал о том, что он, сейчас, секунду, где вот тут, один человек сказал, ты такие песни написал, потому что водку пил. А он начал говорить, ну, я их написал не благодаря водке, а вопреки. Молодец, да?
Да.
То есть очень правильно все это дело понял. Но я-то, собственно, вот что хотела, так сказать, сказать. Тут я не буду читать все это интервью, оно так, заголовок такой: каждый встречающийся на пути человек – ангел. То есть, в принципе, можно вот набрать, и вы можете потом сами посмотреть, что он тут говорит. Петр Мамонов. Но мне очень нравится, как раз с этого и начинается вот эта вот статья или это интервью. Вот он говорит, каждый встречающийся на пути человек – ангел. Он тебе помощник и встретился недаром. Он тебя или испытывает, или любит. Другого не дано. Хорошо сказал, правда?
Да, так оно и есть. Совершенно прав. Бабушка меня моя называла «Ангел мой».
Да, я тоже вспоминала. Да, тоже. Вот тоже. Когда прочитала, тоже так вот.
А я ее иногда испытывал. Иногда
да, уж
любил.
И любил.
И доставалось мне тоже от нее здорово. В тот момент, когда испытывал.
Ну, я думаю, на самом деле все это в одно и то же время происходило. И мы их испытывали, и любили, и они нас. Да?
Это уж точно.
Это уж и точно. Испытывали, и любили. Так же и сейчас происходит. Все это продолжается. А да, мне как раз попался еще тут один рассказ такой интересный, тоже связанный с ангелами. Мне, конечно, и поэтому мне сразу вспомнилось вот это вот слова Мамонова о том, что каждый человек, который нам встречается, это ангел. И вот, значит, рассказ называется «Ангелы-хранители». Замечательный рассказ с неожиданным финалом, который ломает все стереотипы. Ну, вот так называется.
Так, давайте.
И вот, значит, здесь написано. Валера – боксер. Ну, в смысле, мужчина Валера – боксер. И собака у Валеры – боксер. Зовут Гвоздь, потому что ему забить на правила. Гвоздь живет у Валеры. Иногда у Гвоздя бывает такое страшное выражение морды, что мне очевидно, что это Валера живет у Гвоздя, а не Гвоздь у Валеры. Валера вечером гуляет с собакой. Я вечером гуляю с детьми. Про других собачек я говорю дочке. Смотри, Катюня, собачка, гав-гав. Хочешь погладить? Про Гвоздя я так не говорю. Ну нафиг. Валера похож на своего питомца. Он суровый, как гвоздь, только без слюней. Мы живем в одном доме, но в разных подъездах.
Да уж.
На Пасху я пыталась с ними подружиться. Хотела угостить Валеру куличом. Сказала ему: «Валера, Христос воскрес!» Валера тяжело посмотрел на меня так, как гвоздь смотрит на любимый мяч, продранный до дыр, и ответил четко и по делу: «Знаю! Поздравляю!» Я хотела объяснить Валере, что Христос воскрес не только у меня, а у всех, и даже у Валеры, но не стала. При яичке, которыми надо стучать друг от друга, даже не заикнулась. Валера слишком буквален и прямолинеен для такой информации. Валера тренирует гвоздя злобно, но по-дружески. Учит его злости, накачивает ненавистью командой «сидеть» и «встать», выполняем всем двором. Вот мяч, гвоздь. Мяч – это большой кожаный пузырь. И ты, гвоздь, большой кожаный пузырь. Фас, гвоздь. Фас. Однажды мой сосед по имени Иван Васильевич делал ремонт с 8 утра до 11 вечера. Сверлил, стучал, громыхал. Выходные его не останавливали. На проклятом острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Я позволила себе сделать замечание Ивану Васильевичу. Встретила его во дворе и попросила шуметь в установленное законом время. У меня был маленький ребенок, и я боролась за право спать по субботам хотя бы до 9 утра. Иван Васильевич громко и визгливо объяснил мне, что я курица, мои цыплята для него чужие, и мои проблемы ему неинтересны, а деньги в своем кармане интересны, поэтому если я не могу потерпеть, то могу смело переезжать. Иван Васильевич громко и унизительно кричал на меня на пятачке двора, доступном для обзора всему дому. Я растерялась от чужой наглости, выпеченной так бесстыдно, и понуро молчала. Со стороны мы выглядели, как будто отец орет на дочь, которую принесла в подоле. Я отошла в сторону, присела на скамейку, готовая заплакать. Меня оглушили наглостью, а муж на работе, и защитить некому. «Хочешь, мы его накажем?» – спросил Валера, внезапно возникший передо мной. У него играли жевлаки. Гвоздь тяжело дышал рядом, готовый к мести. Я испугалась, хотела сказать «не надо». Но Валера не стал ждать моего ответа. К Ивану Васильевичу подошла процессия из Валеры и Гвоздя. Случилась экспрессия. Иван Васильевич сразу сменил профессию и агрессию на депрессию. И, вероятно, конфессию, ибо стал молиться. Я не знаю, что сказал ему Валера. Может, он сказал не ему, а Гвоздю. сказал Гвоздев, что Иван Васильевич большой кожаный пузырь, и что фас. Не знаю, но с того момента я спала по субботам сколько хотела. Вчера вечером мы гуляли на площадке при свете фонарей. Весь день мы были заняты, и только в 9 вечера вышли на променад. Сын увлеченно бегал по площадке, сбрасывая перебродившую мальчишечью энергию. Я отвлеклась на дочь в коляске и потеряла его из виду. Вдруг я увидела, как к сыну приближается стремительная тень, и через секунду поняла – это Гвоздь. Сын бегал, чем дразнил Гвоздя, и тот бежал его наказать. У меня от ужаса пропал голос и здравый смысл. И я бросилась на перерез вместе с младшей спасать старшего. То есть у Гвоздя могло быть сразу 3 кожных пузыря. Огромный, нормальный и маленький пузырик. И тут раздался стальной голос Валеры. Четкий, командный, резкий. «Свои!» Гвоздь врезался в это слово, прям врезался и мгновенно выстроил новый маршрут, взяв налево. Я застыла на месте. Меня обдали ужасом, и я обтекала паникой. Ко мне сзади неслышно подошел Валера и приказал в затылок. «В этом районе никого никогда не бойся. Никого никогда. Поняла?» Я кивнула и прошептала пересохшими губами. «Спасибо. Ну вот, теперь я боюсь переезжать. Ангелы-хранители всегда являются в разных обличьях».
Да уж.
Хорошая история, да?
Ну да, забавно написано.
У меня как-то это совместилось с этими словами Петра Мамонова о том, что вот каждый встречный человек – ангел, что он либо нас как бы там искушает и так далее, либо любит, да? И вот почему-то, когда вот я читала вот этот вот рассказ, то как-то у меня вот такое произошло, и вот как раз у меня это совместилось вот с тем, о чем мы говорили, Сергей, днем. Но когда мы говорили о том, как часто, вот, допустим, бывает так, что мы друг на друга обижаемся, там, на родных, на своих и так далее, да? Вот как-то у меня, понимаешь, вот, думаю, вот действительно, вот почаще бы нам вспоминать, что и они тоже наши ангелы-хранители. И не просто так Господь как бы их вот, как бы допустил эту нашу встречу и то, что мы стали вместе, да?
Ну
как
да.
Как тебе?
В том-то вся и трудность воспринять человека как ангела-хранителя. Иной скажет, тебе бы моего ангела.
Еще неизвестно, как этому ангелу мы.
Ну, это тоже верно.
Большой вопрос.
Это тоже верно. Ну, вот так вот.
Он тоже частенько может сказать, Господи, что ты меня послал-то вообще вот к этому-то? Или к этой? Мучаюсь, мучаюсь, толку никакого.
Ну, да. Ой, а этот кожаный мяч все равно ничего не понимает. Да? Кожаный пузырь. Да. Я уже его и так долблю, и этак. Он не понимает ничего. Да, ну, конечно, так оно часто в жизни бывает. Ну, для этого надо просто по-другому смотреть и на себя, и на людей. Мы же часто как смотрим на других? Они, так сказать, во всех смертных грехах виноваты. А мы же почти святые. Просто.
Почему почти?
Ну, в некоторых особо, так сказать,
одаренных.
Да, случаях особых, особо патологических, я бы сказал, случаях. Люди говорят, что мы уже святые.
Ну да.
Просто. И ведут себя как святые. И как вот писал нам в прошлой передаче Андрей, так сказать, с величием своей святости, они как раз и говорят, ну, так сказать, делай это или делай это. Ты же все равно ничего не понимаешь в этой жизни. Я тебе сейчас растолкую, как надо жить-то по-настоящему. Вот. А то ты без меня и не проживешь-то. Ни носков не найдешь, ни тапочек. Правильно? Так же бывает в контексте прошедшей нашей передачи, если размышлять. Также жены говорят мужьям, или мужья говорят, ну ты, что ты, ну, тут без меня, не знаешь, с какой стороны к автомобилю подходить. Там тоже находятся свои специалисты.
Ну да, вообще ничего не значишь.
Да, поэтому что тут? Все понятно.
Вспомнилась мне курица. Вот это вот то, что...
Ну вот, да, да.
Этот, как его там, Иван Васильевич-то.
Да, который поменял профессию резко. Да. После встречи с Гвоздем.
Агрессию на депрессию, которую
поменял. Ну да. Так что вот и такая ситуация у нас происходит сплошь и рядом.
Кстати, о нашей прошлой передаче. Прислала письмо Алина, и она, значит, говорит, но так как же все-таки побороть обиду, Сергей? То есть Алине кажется, что мы не говорили об этом.
Ну тогда что сказать? Как? Да никак, да.
Ой. Просто дело все в том, мы как раз говорили, но мы говорили, понимаете, когда мы начинаем бороться с чем-то, вот когда мы начинаем этим заниматься, да, то очень часто получается, что вот я помню, не помню, кто это сказал, но это известная такая вообще вещь, что, допустим, как только вот кто-то скажет, допустим, да, что не думай о каком-нибудь там, допустим, синем тигре или там лиловом тигре, ну бред, нет таких, да, ну вот просто вот такой бред кто-нибудь скажет, и вдруг начинаешь, так сказать, можешь себя поймать на том, что если тебе запретят это делать, то ты именно этим и будешь заниматься.
Да.
Такова. То есть в лучшем случае ты будешь думать, как бы тебе не думать об этом. А по факту все равно будешь думать. Поэтому, понимаете, вот это вот с этой борьбой получается такая вот проблема, да? Что получается, что мы как бы сосредотачиваемся как раз на том, о чем вроде бы, о чем мы хотим вроде бы избавиться. Мы говорили же о чем? Мы говорили о том, что вот. Вот опять-таки применительно к тому, что каждый человек ангел, да, каждый встречающий нам человек ангел. Вот смотрите, я просто подумала об этом, что на самом деле, вот я, видно, не говорила. Ты знаешь, Сергей, я нашла способ, ну, в какой-то мере, наверное, не до конца, но тем не менее, как бы сбавлять градус вот обиды, если она у меня появляется. И каким образом? То есть вместо того, чтобы начинать как бы либо бороться, потому что это неправильно, я там должна прощать, я должна понимать, я должна то, я должна сё, да, а ну должна, я вроде не возражаю, но сам знаешь, когда вот это вот горит всё, да, вот так, то не очень-то получается, чтобы вот всё успокоилось. И вот какой выход я для себя нашла. Я вдруг поняла, что обида – это вот то же самое, что когда вот мы сделали какую-то ошибку. Мы, в принципе, вот мы сделали ошибку, мы упали, мы сделали ошибку, и мы можем, и некоторые этим занимаются на протяжении многих лет, заниматься самоедством, ругать себя, винить себя, ай-яй-яй, посыпать голову пеплом, и вот как я плохо сделала и так далее. Но оставаясь фактически вот в этом вот, в этой луже, в этой яме, я не знаю там где, да? А есть же другой подход. Разобраться, в чем именно заключалась эта ошибка, понять, как надо было бы поступить, что нужно для этого сделать, покаяться в том, что было сделано не так, и идти и впредь не грешить, то есть идти и стараться в следующий раз уже поступить вот так, как теперь вот я понимаю, как надо было бы, да? И то же самое с обидой, по сути дела. Ведь когда вот так, мы же в обиду влетаем, мы же не обдумываем, обидеться мне или не обидеться. Как бы, это, вот оно возникает спонтанно, да? Вот теперь, если я ее, допустим, почувствовала, там, маленькую, побольше и так далее, ты знаешь, в какой-то степени я ее воспринимаю как, ну, я не знаю, не как ангела, наверное, но, знаешь, как вот, ну, как урок, как подружку, можно сказать. Ну, в смысле, подружку в кавычках, естественно, но типа такого вот урока, который может мне что-то сказать обо мне самой. То есть ведь раз я вот так как бы разобиделась, да, и если это всерьез еще, и если с этим сложно справиться, Сергей, ну значит, во мне есть вот то, что ты сказал, вот этот вот крючок, он во мне существует. И значит, он не проработан во мне. И значит, и в этот раз, и в следующий раз, и, может быть, еще там чуть ли не 100 000 раз, я могу опять, так сказать, за этот крючок можно легко меня зацепить, подцепить, и я буду на этом вот крючке висеть, по сути дела. И лукавый может этим воспользоваться всегда. А я буду опять извиваться на этом крючке, я буду страдать, я буду опять, так сказать, ночью не спать, буду переживать и буду бороться за то, чтобы мне как-то простить, чтобы мне перестать обижаться и так далее. Поэтому в моих интересах посмотреть, что во мне вот опять отозвалось, что произошло. Собственно, то, о чем мы говорили вот во время передачи днем. И когда вот это понимание приходит, может быть, не до конца, может быть, оно частичное, но, ты знаешь, вот сразу становится легче. Вот это я говорю так, как у меня. Вот я заметила. И вот еще разговаривала с несколькими людьми, и они потом тоже поделились, что действительно это работает. Сразу становится легче.
Звоночек.
В каких-то случаях. Давай послушаем.
Слушаем. Алло. Алло.
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир, слушаем.
А вот женщина еще это спрашивает, как совладать с обидой-то, да? А я хочу дать совет.
Давайте.
Вот. Как бы женщине-то повезло, что у нее только обида. А как совладать со страхом? Если страх это самое. Вот как раз еще познается в сравнении, да? Она жалуется, что как совладать с обидой. Ну и слава богу, у тебя только обида, а страха нет. Вот как со страхом совладать?
Так вот. Вы совет даете или вопрос задаете? Я так понял, что вопрос.
Ну нет, ну я как бы совет и вопрос, да? Пускай скажет...
Спасибо, ну что может быть хуже, короче?
Да, то есть вот люди как бы живут, не совладают с обидой, да? Слава богу, что только обида, а страха нет, чувство страха, понимаете? Вот что страшно-то.
Ну, вот это понятно.
Каждому свое, Владимир.
Каждый живет в своем. Понятно, да. Владимир, спасибо.
Да, все, в общем...
Понятно, спасибо. Что же делать? Кто-то со страхом борется, кто-то с обидой, а кто-то еще с чем-то, а кто-то с зубной болью.
А иногда эта обида, она тесно связана со страхом. Становится страшно, что вот так никогда твой близкий человек, который тебе дорог, тебя не захочет понять или тебя не поймет. И так вот и будут, как говорится, рядом жить два одиночества, вроде бы вместе, да, вроде как бы это любовь была, и все, и вот мы живем вместе, но каждый сам по себе.
Ну, конечно, конечно, так оно и происходит. Все, у нас всегда все рядом, и вообще какого-то одного чистого такого чувства редко можно встретить. Кристально чистого, в том смысле.
Во всяком случае, дорогие друзья, понимаете, вот каждый такой вот. Как бы каждый такой случай, как мы к нему будем относиться? Если мы будем относиться к этому как это какая-то трагедия, это что-то ужасное, и вот мы будем, так сказать, сидеть и переживать, это непродуктивно. А если мы будем стараться понять, допустим, что мы сделали не так, и как было бы правильнее поступить, или что, так сказать, в нас вот, так сказать, зацепляется, понимаете, что, за что именно можно нас зацепить, и мы начнем обижаться. Потому что ведь, вот, например, когда Елена написала нам, что как бы вот она обидчивая, да, и она обижается на то, что муж там ее переспрашивает. То есть, по сути дела, Сергей, не муж ее обижает, а она обижается. И тут дело не в том, чтобы как бы мужа переделывать. А тут вопрос в том, что в ней вот так реагирует.
Ну да.
Фора обратить внимание на себя. И вот если с этим разобраться, тогда и обидчивость. Может быть, не то чтобы она прям совсем ушла, но она значительно снизится.
У нас есть письмо здесь.
Давай.
От Павла. Давайте почитаем.
Давай, давай.
Добрый вечер. Пишет Павел. Добрый вечер, пастор Сергей и Наталья Аркадьевна. На прошлой неделе слышал ваш разговор про мужчину, который испытывает сексуальное желание к своему приемному сыну. По-моему, и понял... к приемному сыну, по-моему. И понял, что тоже могу рассказать свою историю. Я молодой парень, 27 лет. верю в Бога, посещаю церковь. У меня проблемы со здоровьем. Инвалид я, грубо говоря. Девушки любимой не было и нет. Хотя с одной женщиной были сексуальные отношения. А проблема у меня вот в чем. С самого детства у меня было сильное желание раздеться для противоположного пола. Помню, часто играли с девочками в доктора. Думал, это пройдет. Но вот я уже вроде бы взрослый, а желание это не проходит. И хоть в реале это не происходит, в интернете я часто сижу в видеочате, знакомлюсь только с одной целью, чтобы в дальнейшем в скайпе хотя бы раздеться для девушек. И понимаю, убить меня мало. Но часто эти девушки, еще девочки, я грешник. Я не знаю, что мне от этого, я не знаю, как мне от этого избавиться. Помогите, пожалуйста. И тут восклицательных знаков 4 штуки. Вот такое сегодня у нас письмо от Павла.
Сейчас я открою.
Так, сейчас я еще тут посмотрю, почитаю. Так, Павлу 27 лет. Он пишет, что верит в Бога, посещает церковь. У него проблемы со здоровьем, он инвалид. А девушки любимой не было и нет. Хотя с одной женщиной были сексуальные отношения. Проблема в том, что с самого детства у меня было сильное желание раздеться для противоположного пола. Помню, часто играли с девочками в доктора. Думал, что это пройдет. Но вот я уже вроде бы взрослый, а желание это не проходит. И хоть в реале это не происходит, в интернете я часто сижу в видеочате. Знакомлюсь только с одной целью, чтобы в дальнейшем в скайпе хотя бы раздеться для девушек. И понимаю, убить меня мало. Но часто эти девушки еще девочки. Я грешник. Я не знаю, как мне от этого избавиться. Помогите, пожалуйста. Так, вот такое сообщение от Павла. Ну что ж, давайте попробуем поговорить об этом, друзья. Первое, что я, как всегда, как обычно, мы призываем вас молиться за Павла. Это, наверное, самое простое и самое сложное одновременно, потому что, ну, сказать там или призвать гораздо проще, чем осуществить это в реальности, проникнувшись нуждой человека и действительно вот молиться о нем. Вот. Но мы не раз с вами видели множество чудес Божьих в наших, так сказать, с вами совместных молитвах. Нас слушают много людей. Поэтому, пожалуйста, молитесь за Павла, ну и за многих, кто испытывает сегодня такое сексуальное давление, которого у нас предостаточно, искушение, я бы даже сказал. Вот. Ну, а вот история Павла, и хорошо, что у нас есть такая возможность, и такие истории тоже обсуждать, и есть такая возможность поговорить обо всем этом. Потому что вообще-то не всегда это бывает в жизни.
Павел, а у меня к вам вопрос. А вы что пытались делать? Вот вы что-то пытались предпринять? Если пытались, то что именно? Я так поняла, что как бы... особенно не помогло, но просто, Павел, Сергей, какие-то попытки-то были или нет?
Ну вот, будем надеяться, что Павел откликнется и что-то нам черканет по этому поводу. Но что делать в этой ситуации? Ну, если вы хотите от этого избавляться, это действительно вам уже претит, вы понимаете все это по-настоящему. Ну, как часто говорят люди, находящиеся в подобных ситуациях, в ситуациях там сексуальной зависимости или там алкогольной, игромании или еще какой-то, ну, дошли до ручки. Уже вот просто не могу с этим жить и не хочу с этим жить, понимаю, что это плохо. Вот, ну, надо как бы пространство начинать свое очищать. в мозгах наших, в голове нашей уже натоптаны, нахожены такие тропинки, такие дороги в связи с этими нашими искушениями, в которых мы живем годами, то в одночасье, так сказать, щелкнув выключателем, как бы невозможно произвести очистку нашего сознания. Это требует времени и усилий, и духовных усилий с точки зрения, если вы верующий человек, значит, и понимаете, что это грех, и вы пишете, что я грешник, тут три восклицательных знака стоят. Но если вы действительно это понимаете, значит, надо некоторые шаги делать.
Но Павел написал, что он верит в Бога, посещает церковь.
Вот, этого уже хорошо. Но я говорю, шаги надо делать в смысле борьбы со своей похотью, с этой страстью своей. Но прежде всего нужно ограничить вот эти сайты, в которых вы находитесь, и видеочаты. То есть перестать там находиться и перестать этим заниматься вот в компьютере. Соответственно, стоит попросить кого-то, если вы сами не в силах это сделать, попросить кого-то из ваших знакомых, друзей, пароль просто настроить доступ к вашему интернету, чтобы он был чистым более, чтобы все эти сайты и все эти видеочаты, они были заблокированы. Хорошо бы, конечно, если бы у вас был человек, с которым бы вы могли вместе общаться по этому поводу. А еще лучше было бы, если бы вы в какую-то такую группу нашли. Вот есть анонимные сексоголики, как мы уже говорили, обсуждают ту ситуацию. Я не помню, как уже звали того человека, который нам писал. Чтобы кто-то вас поддерживал в этой ситуации, чтобы с кем-то вы могли делиться. Но учитывая то, что вы подключены к интернету, кроме отрицательных его моментов, есть ведь позитивный момент. Сейчас есть достаточно много сайтов, которые борются с подобными явлениями. И в том числе с порнографией, с сексоголизмом. И есть и виртуальные, так сказать, группы, где люди встречаются, связанные вот с этими проблемами сексуальной зависимости, сексуальной обремененности такой чрезмерной. И они обсуждают эти вопросы и помогают друг другу, ну, выживать. Вот можно эти группы найти.
Ты знаешь, я правда не знаю, я не проверяла эти ссылки, но я вот нашла на одном сайте, тогда там была литература как раз, вот, ну, которая вот по таким вопросам, такая как бы базовая, что ли, да, и там как раз были телефоны и, по-моему, даже электронные адреса, ну, в некоторых городах, вот, где такие группы есть, и, по-моему, там была такая группа, ну, как вот виртуальная группа в Скайпе.
Ну, в общем, есть...
Я приводила в одном из своих блогов, вот как раз вот когда мы вот тогда тот вопрос обсуждали, и вот как раз вот к той передаче, когда я писала, то есть я там вот эти данные привела, просто можно посмотреть вот в моем блоге, там тогда вы найдете их. То есть там должны быть прям даже вот эти данные, телефоны, ссылки должны быть. Посмотрите. Сейчас не помню, какое это было число, но мне кажется, это было на прошлой неделе.
Вот, вы пишете, да? Ну да, где-то так. Вы пишете, убить меня мало. Вас убивать не имеет смысла. Убить нужно вашу похоть, вашу страсть, эту недобрую, нечистую, худую. Ну а поскольку зверь откормленный и большой, убивать его придется долго, непросто. Возможно, с какими-то рецидивами даже. Это не значит, что если вы там упадете снова и что-то вот такое с вами подобное произойдет, на этом надо ставить точку, и все, моя жизнь закончилась. Просто не надо время борьбы с этой страстью отмеривать месяцами, годами, там, неделями, днями. День прожили, и слава Богу. Не делаю.
Ну, собственно, вот эти 12-шаговые группы, они как раз так и строятся, что вот сегодня, вот я сегодня, и помнишь, даже когда я, по-моему, читала, вот были какие-то такие как дневники, или как они называются, когда такие чуть ли вот не какая-то была книжечка, забыла уже сейчас, то ли Мелани Битти, то ли вот какого-то мужчины какой-то, не помню, как его звали, ну, как бы он страдал алкоголизмом, и он писал, как вот он как бы давал себе такой зарок просто на час, что вот в течение этого часа я не буду пить. Потом вот час проходил, и он, значит, опять давал себе вот такое слово, что вот в следующий час вот я не притронусь. И вот таким образом, вот, и он вел как дневник такой, да, и вот так вот он сутки, потом вторые сутки, вот так вот каждый раз,
ну, да,
маленький такой вот себе отрезок времени давал,
шаг за
который
шагом
реально выдержать, в принципе, да, вот так.
Поймите, Павел, что если вы будете оставаться наедине со своей страстью, ну, вам будет очень тяжело ее победить. Поэтому старайтесь находить себе общение людей, которые борются с любыми другими проявлениями сексоголизма. Он многогранен, многопланово. У всех, может быть, по-разному. Вот, поддержку находите, ищите ее. Ну, я знаю, есть сайт «Стоп-порно», называется «Стоп-порно». Там, по-моему, есть форум, где люди тоже поддерживают друг друга, переписываются, вот, контактируют по этому поводу и тоже вот борются таким образом. Тоже можете посмотреть, поискать. Что сделать еще можно из очень простых вещей? Ну, поставьте компьютер на видное место, где бы все остальные ваши близкие, родные там видели вас систематически. Открыто. В большой комнате, например. Обычно мы куда-то прячемся, там в какой-нибудь уголок, чтобы там уютненько устроиться и сидеть. Особенно это делать там вечерами поздними, когда все домашние укладываются, все, так сказать, затихает, и мы вот там наедине там шебуршимся в своем грязном уголке. Поэтому нужно ставить технику на видное место, чтобы она была, так сказать, обозреваема всеми входящими. Уже в присутствии там других ваших членов семьи вам будет сложнее этим заниматься. Как минимум, это будет еще один такой сдерживающий фактор. Это не главное, безусловно, не главное. Но, тем не менее, это вещи, которые помогают. Помогают вам, так сказать, преодолеть все это, укрепляют вас. Следующий такой простой момент или простая истина. Не проводите время праздно, бездельно. Занимайтесь развитием своего ума, своих интересов, то, что вам под силу, то, что вам возможно. Если вы можете заниматься каким-то видом спорта или еще что-то, я не знаю в вашем положении, я все говорю приблизительно навскидку, то займитесь этим. Если вы по какой-то специальности имеете образование, развивайте себя в этой специальности. А, соответственно, используйте литературу, соответствующие форумы, общение, там, где вы можете развивать и совершенствовать ваши навыки как специалиста. Это нужно делать, чтобы вы не просто прозябали. Ну, во-первых, это во всех отношениях полезно. Вот, тем более вы молодой парень, и если вы интересуетесь еще и компьютерной техникой, значит, развивайте себя в этой сфере. Учитесь программировать, учите языки. Если вы интересуетесь электронной частью, какой-то начинкой, значит, занимайтесь этим делом. Но не позволяйте себе праздно проводить время. Читайте хорошие книги, смотрите хорошие фильмы. И самое важное, найдите спусковые крючки, так называемые, переключатели. То, что заставляет вас вот подумать, что толкает вас. Значит, избегайте таких мест, таких фильмов, таких журналов, такой литературы, таких сайтов, которые вот подталкивают вас, искушая вас, быстро вас соблазняют. Почему это важно? Потому что я говорил, что вот в нашем сознании, в нашем мозгу такие вот дорожки протоптаны. И вы очень легко сваливаетесь как бы на эту тропинку. Это как колея такая. Вот представьте автомобиль, да, он никак не может из этой колеи выбраться, если он туда попал. И немало, в общем, проблем доставляют глубокие такие колеи на дороге, особенно если еще и скользкие они там какие-нибудь зимой. Вообще не выберешься оттуда. Вот будешь буксовать там или будешь ехать по этой дороге. Но эти дороги, они еще и такие наклонные, они как горки. Туда попал, и вот летишь до конца, пока, так сказать, опять не согрешишь, пока вот не сделаешь что-то вот этого плохого, что-то не хочешь. Вот поэтому нужно избегать этих всех моментов и, соответственно, искать и понимать то, что вам, то, что как бы переключает вас на эту скользкую горку. Лучше, так сказать, соответственно, этого не делать и отыскать эти моменты и их всячески блокировать. Каким образом? Ну, я уже сказал, не оставаться, например, наедине. Если вы понимаете, что, оставаясь наедине, вы ничем не займете себя, кроме как вот посещением видеочатов или еще чего-либо, ну, значит, сознательно уходите. Гулять уходите. К друзьям идите. В кино, я не знаю, куда угодно. Ну, желательно вот на общение групп ходить или там встречайтесь с кем-то из ваших знакомых и друзей, участвуйте в каких-то церковных служениях, делах. Это очень важный момент. Будьте в этом отношении полезными людям. Ведь что делаете вы сейчас? Беда-то в чем заключается, таких сексуальных грехов? Что в них всегда участвует вторая сторона, которую вы, так сказать, губите. И это страшно. Вы пишете, что это часто эти девушки, они еще и девочки, значит, вы развращаете еще и малолетних, а это уже статьей попахивает. Это очень опасно. Вас могут посадить за такие действия.
Если, а Бог?
И не говоря уже о всем этом, ну и дальше я про что, к чему и ведут, собственно говоря, разговор, к тому, что вы губите души, а, соответственно, вы становитесь в конфронтацию с Богом. Вы начинаете, так сказать, Богу противодействовать. В каком смысле? Если Бог пытается спасти души наши, то вы, наоборот, играете на стороне дьявола. И эти души губите, развращаете эти души. Причем души не окрепшие. Юные души. Вот в этом вся проблема. Об этом нужно никогда не забывать, что вы убиваете человека, духовно убиваете человека, когда вы что-то подобное делаете с ним, вытворяете. И вот это очень печально. Конечно, Бог от вас не отрекается. Пока мы с вами живы, у нас есть шанс. Шанс избавиться, шанс оставить, шанс бороться, молиться, поститься. Еще одна возможность, кстати, важная, чтобы противостоять своей плоти. Ограничивайте ее. Попаститесь. Денек, другой, а то и третий. Серьезно, основательно. Попросите вас поддерживать в церкви. Конечно, хорошо, если в церкви найдете людей, с которыми можно будет обсудить эту проблему в закрытом режиме и поговорить об этом вместе. Это было бы очень здорово. И молиться регулярно об этом вместе, чтобы кто-то вас поддерживал. Это было бы очень хорошо. Ну вот, у нас есть сообщение некоторое. Написал нам Илья. Вот что он пишет. А Павел просил у Бога прощения за то, что он так развращает еще этих девушек, про кого он написал, что они совсем еще девочки. Он ведь не только себя губит, но и их тоже. Ну да, Илья, собственно, мы об этом как раз и говорили. Губит еще как. Ну вот тут Павел написал, сейчас посмотрим, тот ли Павел. Вот что пишет Павел. «Я живу в однокомнатной квартире с мамой. Вообще, я работаю по интернету, разработкой и поддержкой сайтов. Люблю читать, люблю хорошее кино, люблю помогать другим. И все хорошо, когда я с мамой. А как только остаюсь один, Меня уносит. Не смотрите, что я с разных IP-адресов пишу. У меня почему-то глючит ваш сайт. Что вам сказать? Вот я как раз об этом и говорил. Значит, надо как-то избегать этой ситуации одиночества. Стараться вот... Это не только у вас так, Павел. Это распространенное явление. Ведь всякий грех, как пишет Священное Писание, как говорит Священное Писание, как говорит Господь, как написано в Библии, да, он совершается как во тьме. Он же не в открытую, так сказать, он всегда куда-то прячется где-то. А если уж совершается в открытую, то его, по крайней мере, должны остальные поддерживать все вокруг. Такое же общество должно быть. Но поскольку вы совершаете явный грех, то, естественно, вы будете скрываться, как и все мы делаем, скрываясь от каких-то там осуждений и так далее. Но ведь от Бога-то не спрячешься, вот в чем вопрос. Это самая большая проблема наша. Тем более, если вы работаете по интернету, попросите ваших друзей, знакомых, кого-то поставить защиту, чтобы вам было проще, легче. Хотя, конечно же, какую-либо там защиту всегда можно сломать, обойти, но уже в самом процессе, так сказать, слома этой защиты, паролей там и прочих всяких там ловушек, уже есть время. Время для того, чтобы задуматься, остановиться, кому-то, может быть, позвонить, хотя бы просто начать молиться, потому что вот подмывает, потому что тянет, потому что уносит, как вы говорите. Конечно, будет. Беда в том, Павел, если вы будете продолжать практиковать это, уносить вас будет со страшной скоростью, все глубже и глубже, и вы перестанете потом себя контролировать. Вы можете превратиться в реального маньяка, который начнет нападать на людей. И все это закончится очень печально. А Богу вообще, возможно, придется вас остановить окончательно каким-то образом. Либо с помощью правоохранительных органов, либо еще при помощи каких-то способов. Но это тоже может наступить, понимаете? Но то, что вам нельзя опускать руки и не надо опускать руки, это 100%. Так, у нас есть тут еще одно сообщение, Илья пишет. А если еще они узнают, что Павел верит в Бога и ходит в церковь, представляете, что они будут думать о церкви? Пишет там Илья. Да уж.
Они в смысле девочки?
Ну да, эти девочки, что они будут думать о церкви? Ну вот этим-то как раз имя Божие и хулится, а не прославляется. В этом-то еще и один аспект ужаса, беды, в которой находится наш слушатель Павел. Печально это. Во всех отношениях печально и опасно. Продолжая практиковать все это, вы продолжаете разрушать самого себя.
Так а что вы пытались сделать-то, Павел? Вы какие-то предпринимали шаги-то?
Ну вот пока что-то Павел ничего не написал. Он, видимо, откликнулся, что он живет вот в однокомнатной квартире с мамой, и, так сказать, сложно. Наоборот, все как бы на виду. Ну, мама спать ложится, а он, значит, вот что-то где-то, я не знаю, где он там умудряется это делать, все, в однокомнатной квартире даже. Какие шаги он предпринимал, я не знаю, не написано пока ничего по этому поводу. Но в любом случае, надо останавливаться. Если вы не остановитесь, то ситуация будет выходить из-под контроля. Ну, а время наше, тем не менее, убежало, и мы вынуждены с вами попрощаться. До новых встреч в эфире. Спасибо всем. Храни вас Бог. Помоги вам Бог, Павел.